«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Мы снова в эфире, в Москве 8 часов 9 минут. Продолжаем программу. Присоединяйтесь, 5533 Вести и плюс 7900-376-363.
Да, у нас большая активность в нашем... Я говорил без микрофона, извините. Так вот, присоединилось довольно много людей, и большая активность в нашем чате, где сообщения через WhatsApp и через SMS, я все это вижу, читаю, даже не успеваю все прочесть. Подавляющее большинство разумных и интересных сообщений, я тоже, наверное, их процитирую, но вот хочу обратиться к тем сообщениям, от которых мне, честно говоря, становится грустно, потому что я вот думаю, что, может быть, что-то у этих людей в жизни не так. Но нельзя быть настолько несчастным и вот настолько, ну, как бы, настолько угнетенным. Я подбираю сознательно слова, вот, в самой мягкой форме, но, надеюсь, смысл понятен того, что я хочу сказать. Понимаешь, вот человек из Самарской области, вот он отличился храбростью большой. Куликов: за час ни слова о Украине, запрет Путина действует. Быстро перестроились, опять виноват во всем Обама и Гейропа. Ну вот что с сознанием этого человека происходит, как ты думаешь, Оль? У нас есть, конечно, специалисты, типа там доктора Сосновского, которые сразу диагнозы ставят. Я не врач, я не буду уподобляться.
Ну, может быть, легче человеку стало. 7:58, он проснулся,
ну,
написал.
Может легче, да. Но, ты понимаешь, меня очень сильно радует другое, что вот таких и подобных сообщений все-таки явное меньшинство у нас. Да? Вот явное меньшинство по сравнению с людьми, которые задают какие-то осмысленные, здоровые вопросы. И мне понятно, когда они о чем-то беспокоятся. Вот, что касается этой темы, она сейчас вот в новостях прозвучала, про запрет. Откуда вы взяли про запрет? Вы кого хотите обмануть? Ну, то, что вы сами ничего не понимаете в том, что прозвучало и что было сказано, ну, это ваша проблема. Но вы что собираетесь утверждать? Потому что... Президент Путин сделал несколько утверждений. Вот, утверждение первое. У нас редакционная политика даже государственных каналов является независимой. И я вам могу сказать, что я вот 5 лет работаю на теле- и радиовещании, 5-й год. Вот, я вам могу сказать, что за 5 лет мне никто ни разу не давал никаких темников и ценных указаний о том, как и что мне говорить, и как и что мне защищать. Вот это я вам сообщаю в прямом эфире. И работаю я в качестве, ну, мои программы, они авторские. Я сам отвечаю за то, что я говорю. У меня действительно есть границы. У меня есть границы. Часть границ связана в том числе и с корпоративной этикой, и с редакционной политикой. Часть. Это абсолютно нормально. Это первое. Второе. Мы действительно обсуждаем Украину и действительно очень критично и очень жестко, я, например, буду говорить о себе, отношусь к действиям украинской власти, как старой с 2014 года, так в некоторой степени и нынешней. Хотя здесь до конца линия еще не определена. Кстати, Путин об этом тоже сказал. Он сказал, что если Зеленский сможет удержать цель и задачу, ради которой ее выбрали, то есть мир на Донбассе, и сможет говорить с Донбассом, то он станет настоящим политиком. Я близко к тексту, да, цитирую это все. Вот. Критиковали и критиковать будем. Никогда в своих программах ни я, ни мои коллеги какие-либо не переносили эту критику на весь украинский народ. Никогда этого не было. А с властями... И с нацистскими группировками как разбирались, так разбираться и будем. Потому что это моя личная позиция такая. Потому что я считаю, что политика этих властей и то, что делают бандеровцы на Украине, является угрозой и России, и значительному числу населения самой Украины, и вообще угрозой мировой и европейской стабильности. Это материал для войны. И я, как осуждал это, так и осуждать буду. Не надейтесь на то, что я буду закрывать на это глаза. Не буду.
Ну, и потом
даже... украинский народ, как народ, действительно тут совсем ни при чем. Кстати, между прочим, я очень часто говорил, смотрите, здесь у нас в России, смотрите, что можно сделать с такими же людьми, как и мы. Я неоднократно говорил, что большинство живущих на Украине — это мы и есть, мы ничем не отличаемся.
Так об этом, как раз и говорил президент. Речь может идти о политике действующих властей, но не о стране, не о народе.
Так,
вот
она,
об этом речь
она,
идет.
Она у нас
услышьте.
Никогда не шла. А теперь там еще был один такой момент. Ну, каналы типа специально что-то делают. Вы знаете, есть такая пословица. Я, кстати, Михаилу Борисовичу хочу здесь вежливо и культурно очень сказать, который задавал по-гребински, который задавал этот вопрос. Есть замечательная русская пословица. Нечего на зеркало пенять. Ну и так далее. Потому что мы ничего специально не делаем. Мы смотрим на то, что там у вас происходит. И ровно это и сообщаем. Никто больше не сделал для таких вот негативных представлений о том, что происходит на Украине, чем сама украинская власть и разные украинские деятели. А то, что мы это показываем, то, что они делают, так извините, это наша работа. Показывать то, что они делают. И я могу сказать, как я отношусь к тому, что они делают. Вот и все. Вот и все. Ну и потом у президента был один очень важный акцент. Опять же, цитаты у тебя, наверное, Оль, перед глазами. Он сказал, если у вас есть такое мнение, обращаясь к... Или если вы так считаете, да, обращаясь по-гребинскому. Ну, у Погребинского может быть, наверное, такое мнение. Может быть, он на что-то обиделся. Либо лично, либо вообще за Украину. Но имеет право обидеться. Имеет право иметь такое мнение. Но это мнение Погребинского.
Если это так, говорил президент.
Если это так, да. Вот, собственно, и все, и точка. Можете не нервничать, не переживать. Ну, еще несколько таких, знаешь, сообщений там... Вам с Михеевым уже дали медальку за поездку в Сирию? Вот человек по себе меряет, понимаешь? Да в тайном списке вам дали медальку? Ни в каких тайных списках я не состою. И поехал в Сирию не для медальки. Успокойтесь. И слово-то какое, медалька, понимаешь? У него награда Родины, если те, кто ее получает, и те, кто ее заслужили, у него медалька. Ну что здесь обсуждать? Вот что здесь можно обсуждать? А человек написал и считает, что он сделал какое-то идеологическое утверждение. Он открыл какую-то истину. Может быть, он считает, что он меня подколол таким образом. Проявил, в общем, себя, понимаешь? Проявил. Ну, спасибо, я вижу и таких. Вижу. Еще раз говорю, радует меня другое, что большинство наших слушателей, те, кто нам пишут, на 90% здоровые, вменяемые люди. С критикой, вопросами сложными.
Но самое главное, с адекватной...
Но в адекватном состоянии.
Да, и с адекватной какой-то оценкой ситуации.
Поэтому, ну, пропорция 90 к 10, наверное, это хорошая. Не наверное, я уверен, что это хорошая пропорция для нашего общества. Вот, ну, буду по ходу, рассуждая о двух тезисах, которые мне показались особенно важными, отвечать на те вопросы, которые... вижу от людей, буду включать это просто в рассуждение, потому что не все могу зачитать, поверьте мне. Извиняюсь перед вами за это. Вот, важнейший тезис о том, что мы страна-цивилизация. Из этого очень много чего вытекает. Вот, потому что, понимаете, вообще-то мы на самом деле в науке и в философии, мы вообще-то авторы цивилизационного подхода. Это так на секундочку. Потому что впервые... цивилизационный подход был Данилевским у нас сформулирован. И книги по этому поводу были написаны. А потом уже, между прочим, это появилось в западной мысли. Ну, там самое продвинутое — это Хантингтон. Но они очень активно это обсуждают. Например, серьезный идеолог американский Квигли считает, что вообще цивилизаций в мире всего 6. Вот там, всего их 6. Как ни крути. Российская – одна из них. Китайская, индийская, западная. мусульманская. Японская, по-моему. Ну, так на это смотрит видный, серьезный американский идеолог. Поэтому наша история нас привела к тому, что мы вот оказались в этом кругу, довольно узком. Это первое. Второе, ну, как вообще понимать, да, что значит быть страной цивилизации? Ну, я вот свое понимание формулирую достаточно просто. Вот если мы проведем мыслительный эксперимент и представим себе, что как-то в мире осталась одна только вот такая группа, которая считает себя цивилизацией, может ли из ее корня, в принципе, восстановиться все человечество? Вот это важнейший критерий. То есть содержится ли внутри этой самой цивилизации необходимая общечеловеческая полнота? Ну, кстати...
Хороший вопрос.
Кстати, да. Ну, кстати, между прочим, наша цивилизация, российская, русская, в неэтническом смысле этого слова, многокультурная, многонародная, многонациональная, вот этим потенциалом обладает в большей степени, кстати, чем все остальные. Потому что мы с самого начала складывались вот как такая совершенно такая особенная форма организации, в которой могут существовать, соразвиваться, совоспроизводиться принципиально разные организованности. Как по культуре, так и по вере, так и по этническим каким-то факторам.
Ну, по каким-то культурным кодам в том числе.
У нас это было изначально.
А у них нет.
А у них нет. И, в принципе, это, ну, это самая большая наша ресурсная сила в широком смысле этого слова. Вот, кстати, Путин тоже об этом говорил, потому что Россия, обладая таким историческим опытом, очень многое может предложить другим о том, как люди разные в своих мировоззренческих, культурных,
религиозных
основаниях могут веками жить рядом и вместе. И использовать это рядом и вместе как ресурс для движения всех.
Для какого-то взаимного обогащения. В том числе.
Россия это умеет. Умеет. И об этом мы можем, кстати, сказать всему остальному миру. Ну, вот здесь, кстати, на полях, опять же, что мы можем еще раз сказать всему остальному миру? Вот президент сказал о Сирии, операции в Сирии. Это уникальный опыт. Это действительно уникальный. Ну вот мы посмотрим даже, там не будем далеко смотреть, но за весь 20 век не было такого уникального опыта прекращения конфликта. Он до конца еще не прекращен. И понятно, что будут пытаться его опять как бы раздуть. Но то, что сделано, то, что война очень сильно локализовалась в Сирии, потому что мы стоим на пороге заседание этой самой конституционной комиссии о том, как Сирия должна быть дальше устроена. Тот опыт, который есть, кстати, в части организации многосторонних усилий, потому что еще несколько лет назад представить себе, что будет консолидированная позиция России, Турции и Ирана, да, и эта позиция станет тем основным таким вот стержнем, оселком, на котором будет выстраиваться возрождение сирийской государственности. Вот представить себе все это несколько лет назад было невозможно, а Россия это сделала. Вместе, кстати, с Турцией и Ираном, которые западный мир, одних больше, одних меньше, вот, считает там принципиально неспособными о чем-либо договариваться. Иран это вообще государство-террорист. В американской логике. Извините. Иран, Турция и Россия предложила миру способ решения конфликта, который должен был превратиться в большую региональную войну на Ближнем Востоке вообще в целом. И об этом президент им сказал. Вот у нас есть этот опыт. Мы умеем и знаем, как это делать. Обращайтесь. Поможем. И не в ущерб вашим интересам, а для того, чтобы распространять безопасность и экспортировать безопасность всем, кто в ней нуждается, в этой самой безопасности. Ну и в этом смысле, конечно, знаете, вот мы часто сами себя там за что-то критикуем, грызем, но есть у нас такое свойство национальное. Национальное, опять же, в широком смысле, потому что оно свойственно как этническим русским, так и всем другим этносам, которые в нашей вот этой общей культуре живут, на нашей территории. Это совесть называется. У нас совесть есть, и мы часто ей пользуемся. Вот. От этого, кстати, часто переживаем очень много, да, занимаемся самокопательством и даже,
это нам присуще.
И даже самоуничижением некоторым занимаемся.
Но это же лучше, чем рак совести, который
точно
есть очень много.
Но лучше быть с совестью и мучиться, чем быть без нее и поступать так, как поступают некоторые наши цивилизационные конкуренты. Не надо бояться своей совести и бояться того, что ты ей пользуешься. Это очень важно для нас, для всех. Для всех. Для русских, для татар, для евреев, для якутов, для всех, кто живет у нас здесь, в нашей стране.
А там говорят поменьше рефлексии. Это
а там
так
говорят
называется,
поменьше рефлексии, да.
И приходит
перекликается
к этим психотерапевту.
Да. И он тут перекликается с многими у нас. Не рефлексируйте.
Да.
Не рефлексируйте.
Вот еще таблеточку выпейте и перестанете рефлексировать совсем.
Да, и у нас такие есть. Не рефлексируйте.
Из Иркутской области совершенно гениальное сообщение нам прислали. Лучше бы Онегина в эфире читали. Только почему-то Онегин написан через букву А. Так что,
дорогой,
перечитайте. Ну, вам пойдет на пользу,
да, это
правда.
Может быть просто опечатка, да, но смешно. Вот. Думаю, что человек все-таки знает, что он Онегин. Вот.
Ну, хотелось бы в это верить, во всяком случае.
Иногда,
мне,
знаешь,
искренне.
На мобильных устройствах иногда может быть и опечатка. Вот я исхожу из этого.
Мы будем верить, что это был автокорректор.
Конечно.
И что Онегина вы все-таки читали.
Да, и такое тоже может быть. И такое тоже может быть.
Ой, много очень сообщений. Так. Ты нашел это?
Люди
Онегина?
Нет, но я оценил чувство юмора из Тюменской области. Ой, Куликов, не врите. Вчера мне знакомый таксист рассказывал, что лично видел приказ Путина по формуле смысла о запрете утверждать Украину. Обсуждать Украину. Спасибо вам за чувство юмора, дорогие слушатели. Вот это всегда понятно.
И это всегда очень приятно, что вы как-то умеете
жалуются,
сделать утро, в
Уфе,
в том числе и нам.
Да, жалуются, что в Уфе
какой-то плохой
эфир.
Да,
но,
друзья, возможно,
помните,
это
у нас есть ретрансляторы, да, и часто вот в регионах это проблема ретрансляции, а не нашей студии и не нашего центрального вещания. Я сочувствую вам, извините. Мы постоянно обращаемся к нашей региональной сети, чтобы они улучшали качество вещания. Вот. И поэтому я говорю, вот Уфа сегодня особенно жалуется, что у них
возможно, да, там есть
плохо.
Какие-то проблемы, но не переживайте, мы будем надеяться, что все наладится.
Вот. Потом, понимаете, вот мы, конечно, еще раз говорю, сами себя грызем часто, но с другой стороны, есть такие вещи, которые реально важны и принципиально меняют ситуацию. Ну вот, возвращаясь к той же самой Сирии, да, понимаете, вот то, что произошло, кстати, надо вспомнить всех кликуш, которые кричали о том, что мы залазим в новый Афганистан. Все же это тоже было, правильно?
А сейчас как раз годовщину, когда в эти были даты, многие доставали этот цветы. Интернет-то у нас помнит все, друзья.
Ну да, как все будет. А знаете, вот интересно, это же не чудо какое-то. Вот если кто-то считает, что это чудо, и будет говорить, Рашке опять повезло, как генерал Мороз помог победить Гитлера, я эту логику все знаю. Вот я вам могу ответить изнутри. Потому что вот, могу сказать, мне повезло, я имею возможность вот, общаться с офицерами, и командирами и руководством наших вооруженных сил. И, в принципе, я могу поделиться с вами вот буквально, честно, искренне своими впечатлениями. Потому что я с этими людьми разговаривал, и у меня есть свое мнение о них. И то, что...
А можно мы к этому вопросу сразу после короткого перерыва?
Да.
Нам нужно будет сейчас прерваться, и сразу после продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
8:35 московское время. Возвращаемся в программу. Наши слушатели все проверили. Вот какие у нас замечательные люди. Не корректируется Онегин. Все. Автокорректора нет на это. На эту фамилию.
Господи.
Пишет нам: в Крыму все отлично, и погода, и эфир. С погодой, друзья, правда, завидую. У нас уже обещают мокрый снег скоро. И слушатели, у которых иногда бывают проблемы с трансляцией, говорят о том, что они слушают через приложение. Молодцы.
Да, кстати, о приложениях. Вот прежде чем мы вернемся, так сказать, к нашей операции в Сирии, и то, что я хотел рассказать, опять же, свое субъективное мнение абсолютно. Вот, я хотел сказать еще одно, что я поддался уговорам товарищей своих. Вот, и мы с моим другом, партнером и товарищем Тимофеем Сергейцевым...
Которого вы все прекрасно знаете.
Да, открыли телеграм-канал в Телеграме, он называется своеобразно ДТ, буковка Д большая, буковка Т большая. Вот можете, значит, это в Телеграме, кто там есть, открыть, подписаться. Буду вам очень благодарен за это. Вот, почему я принял такое решение? Ну, вот сложилась, знаете, такая история, что вот телеграм-каналы, это все у нас там для либералов.
Поляна такая либеральная.
Да, и они вот там имеют возможность безальтернативно вещать. Вот, поскольку мы не любим безальтернативности, не любим. Потому что мы, если уж там обсуждать подлинный либерализм, а сама подлинная либеральная идея в своем ядре ничего плохого не содержит, вот, и она на самом деле достаточно продуктивная, то мы за альтернативу. Вот, и поэтому, опять же, вспоминая «Бриллиантовую руку», по совету друзей купил автомобиль «Москвич». Вот я по совету друзей, после обсуждения с ними, мы решили с Тимофеем, что мы будем там присутствовать и постараемся не только там какие-то текущие вещи, да, обращать ваше внимание на какие-то текущие вещи, а постараемся в этом телеграм-канале, еще раз внимание, ДТ, русскими буквами, Дмитрий Тимофей, ДТ, в этом телеграм-канале постараемся давать и такие философские исторические оценки того, что происходит, ну, то, что нам нравится делать, и то, что, как мне кажется, мы умеем делать. Так что вот, не забудьте. Телеграм-канал ДТ. Вот, возвращаясь к...
Если вы забудете, вам напомним.
Хорошо. Это возвращаясь к... Значит, к теме Сирии, да? Вот, понимаете, это не чудо. Это не генерал Мороз. Это не какая-то фантастика. Это не ветром специальным в сирийских пустынях надуло. Нет. Это результат целенаправленной, скоординированной деятельности и политики. В части вооруженных сил автором и руководителем этой политики является Сергей Кожугетович Шойгу. Но, понимаете, вот в чем ее некоторая принципиальная особенность, которая позволяет, с моей точки зрения, еще раз говорю, я говорю только свою точку зрения, с моей точки зрения, которая позволяет проводить вот такие сверхэффективные операции в Сирии, причем не только с военной точки зрения, но и с точки зрения дипломатической. Потому что я уже говорил об этом. Всю сложнейшую систему переговоров организует наш Центр по примирению. Да, это военная дипломатия. Ну вот буквально несколько иллюстраций. Еще раз говорю, мне повезло, например, пообщаться с главкомом сухопутных войск Олегом Леонидовичем Салюковым, генералом армии. Ну, знаете, я несколько раз по несколько часов с ним разговаривал. И я понимаю, что это человек, у которого есть стратегия, есть понимание того, как современная армия может и должна существовать. Или вот мне в Сирии, опять же, довелось пообщаться с главкомом ВДВ Сердюковым Андреем Николаевичем. Не под камерой, а вот так вот мы сидели и, ну, и разговаривали. И он рассказывал, что он понимает. Не для передачи, а просто вот для беседы. И, кстати, внимательно слушал, что мы говорим и как мы реагируем на это. Ну, так у главкома ВДВ есть глубокая система взглядов на мир, на мировую политику, на способы ведения современной войны. Развернутая, структурированная, глубокая. Хотел бы с удовольствием пообщаться еще, может, получится, с Суровикиным Сергеем Владимировичем. Потому что многое, что в Сирии сделано, сделано под его командованием и его решениями. Это главком воздушно-космических сил наших. Сейчас. Ну, надеюсь, что удастся пообщаться. Очень интересно мне. Начальник генерального штаба. Герасимов Валерий Васильевич. Извините, это не мы сказали. Это на Западе, говорят, существует доктрина Герасимова. Доктрина Герасимова. Они, кстати, не случайно об этом говорят. Потому что они понимают, что по глубине стратегического планирования и анализа, ну, мало кто может конкурировать с нашим начальником генерального штаба. Это они говорят. И вот, понимаете, когда есть такая команда сорганизованная, да под разумным управлением, а есть еще, между прочим, человек, который тащит на себе, ну, организационные функции все. Имеется в виду, я имею в виду сейчас первого заместителя министра обороны Цаликова Руслана Хаджисмеловича. Вот все оргвопросы он решает. И на высоком уровне. Вот когда есть такая команда, то понятно, что можно решить таким образом уникальную ситуацию в Сирии, например. Еще раз говорю, не ветер пустыни нам помог, и не генерал Мороз. Я просто вот рассказал только о тех, с кем мне посчастливилось познакомиться и поговорить довольно подробно. Вот у меня такое впечатление от этих людей. Я таких вижу. Ну, я понимаю те основания, которые лежат, ну, в наших достижениях. Ни чудом, ни волшебством. Ну, а вот этими людьми... А есть, наверное, еще много тех, кого я просто не назвал, да? Ну, простите меня за это. Потому что команда гораздо шире. Команда гораздо шире. Я в этом смысле сейчас как, ну, тот человек, который вот сам что-то увидел и сам что-то пощупал. И сложил свое мнение, свое впечатление. Понятно, что со всеми, наверное, я не мог поговорить и не могу, хотя очень бы хотелось. Но, между прочим, у меня есть такие же впечатления и, там, и о среднем уровне командования. Потому что я не, ну, регулярно там езжу на какие-то лекции, на встречи с коллективами академии, например. Я с ними общаюсь. Вот в Сирии я общался с офицерами самых разных уровней, не только с командованием. Ну, знаете, это так проходит. Тем более, что я могу сравнивать. Я в советской армии служил. Ну, во многом это небо и земля. Между моим 85-87 годом, когда я служил, и сейчас. Я могу это сравнить. У меня достаточно опыта в этом плане. Я просто к чему это все вот сейчас рассказал? Ничто не происходит само по себе. Ничто само по себе не происходит. Потому что если мы ту же там сферу науки возьмем, например, да, или то, что мы делаем, например, в освоении Арктики.
Кстати, про науку мы сегодня еще без... тоже
про,
поговорим.
Про науку мы поговорим, да, с 10 утра. Про одно из направлений науки. Или то, что происходит там в атомной отрасли и в Курчатовском институте. Что они там делают? Понятно, что у нас много проблем, и мы можем там на них центрироваться, но мы же не можем не замечать и действительных наших прорывов. Они ведь у нас есть. Ну, я говорю, да, вот если бы мы еще так сконцентрировались, это, конечно, замечательно. Это на самом деле замечательно, что РЖД на Кубе получила контракт сейчас на 1,8 миллиарда долларов для того, чтобы восстанавливать кубинские железные дороги.
Ну, вся эта инфраструктура, да, сложная.
Да, очень хорошо. Очень хорошо. Но нам бы надо было бы поставить вопрос о комплексном проектировании всей зоны Транссиба. Вот так, знаешь, вот, в принципе, большого Транссиба. Потому что там действительно должны возникнуть и новая скорость движения по этому Транссибу, и новый способ жизни вдоль этого Транссиба. Нам таких... агломераций, как московская, это, кстати, термин вот Собянина, он правильный, потому что это действительно агломерация. И мегаполисный образ жизни, и вокруг него, а только вокруг такого мегаполиса, может быть другой образ жизни, да, с малыми городами, да, с сельскими поселениями, но вокруг это, такого мегаполиса. Это и является агломерацией. Нам таких агломераций нужно штук 15 вдоль Транслипа. Ну, 10 хотя бы. В перспективе.
Я боюсь заглядывать в наш портал СМС. Потому что тут десятки сообщений о том, что люди не могут найти в телеграм-канале. Ваш телеграм-канал в телеграме. Друзья, очень просто. Две буквы Д и Т, они как бы заглавные.
Но
вы их вводите, и все.
Да, вот заглавные буквы. А можете по-латински ввести латинскими буквами DT DT Live. DT Live одним словом. Может быть, так найдется. Ну вот видите, я тоже неопытный пользователь всего этого дела, дорогие друзья.
Но те, кто пишет, что так не находится, друзья, вот только что проверила.
Находится?
Все работает, да. Просто D,
В поиск заводите две большие буквы слитно. D, T.
Там нет фотографий, не ищите. На аватарке также две эти буквы.
Да, да. Вот.
Так, пишут нам, в 10 утра про науку послушаю, из Москвы нам пишут, но правильно ли я понимаю, что Ростислава Ищенко не будет? Неправильно понимаете.
Ростислав Ищенко будет через 15 минут.
Через 15 минут будет Ростислав Ищенко,
так что,
пожалуйста, не переживайте.
Вот, поэтому, ну вот возвращаясь, успехи приходят за применением правильной формы организации дела. За этим они приходят. И это очень важно понимать. На пустом месте они не рождаются. Но есть, кстати, вот военная — это не единственная наша сфера. Я очень много хороших слов могу сказать о нашем дипломатическом корпусе. Справедливо совершенно. Потому что они опираются на весь опыт нашей дипломатии многовековой. И школа дипломатическая наша одна из лучших в мире. Ну, и также о личных качествах Сергея Викторовича. Думаю, точно один из лучших дипломатов в мире сейчас. И возглавляет наш МИД. Ну, кстати, внятная, последовательная позиция. Обратите внимание, что взаимодействие невоенного типа с нашими партнерами, опять ставлю кавычки, дипломатически их нужно называть партнерами, мы ведем очень уверенно, четко и последовательно. Кстати, то, что вы наблюдаете сейчас по Украине, это во многом результат этих самых дипломатических усилий, этой самой дипломатии. Потому что я еще в 15-м году сказал, что вот Минские соглашения – это наша дипломатическая победа. За ней последует и решение вопроса. Быстро или коротко, но последует. Ну так ведь оно и происходит. Так ведь оно и происходит.
Просто больше понимания. Мне кажется, тоже важно, когда у нас люди... Знаешь, если ты обсуждаешь какие-то негативные стороны, они всегда кричат, где позитив? Если ты начинаешь рассказывать о каких-то позитивных событиях...
Да, конечно, это же я пропагандист Кремля. Я же на кремлевские деньги это делаю. Я же только поэтому я пропагандирую. А так все не так вообще. Знаете, я вам так скажу. Вот, это относится практически ко всем моим коллегам, с которыми мы... работаем в этой сфере информационной, да, и в этом типе авторских передач. Женя Попова, Оля Скобеева и Володя Соловьев, конечно же, и ребята с других каналов, там, и Артем Шейнин, и Норкин. Я убежден в этом. И, кстати, вы можете говорить все, что угодно, но я убежден, что эти люди... Эти мои коллеги все работают, потому что они действительно так считают. Вы поймите, ведь это же очень просто. Невозможно отстаивать интересы и позиции формально. Когда-нибудь вы пробовали формально что-либо защищать? Не по убеждению. Ну, попробуйте. В любой дискуссии что-либо защитить формально. На самом деле в это не веря и так не считая. Я на вас посмотрю. Проэкспериментируйте. Вот, кстати, даже нашим патриотам...
С женой обсудите какую-нибудь проблематику.
Вот я, кстати, даже нашим патриотам, в хорошем смысле этого слова, без всякого намека, рекомендую. Попробуйте формально защитить либеральные позиции и домыслы, в которые вы не верите. Ну, попробуйте, как оно получится. Поэтому я утверждаю, что
Кстати, в пятницу у нас выходные впереди, да? Вот проэкспериментируйте выходные, а потом расскажите нам в понедельник,
да,
как оно.
Как оно получилось. Потому что делать это по-настоящему можно только действительно имея убеждение. Никакой идеологической работы ты не можешь проводить, если у тебя у самого нет идеологии. Ну, кстати, люди моего поколения и люди постарше прекрасно это помнят по Советскому Союзу. Вот когда марксизм, который невероятно глубок, является подлинным целым набором философских открытий и достижением человеческой мысли интеллектуальной, превратился в набор пустых формальных догм. Ну, его сознательно так в это превращали. Но мы же помним, как в 70-е, 80-е годы был гигантский идеологический аппарат, гигантская агитация, пропаганда и идеологическая работа. Институты целые были, огромные. Все это было. Но все же понимали, что что-то там не то. А те агитаторы, которые приезжают, зачитывают бумажку, которую формально им передали из вышестоящей организации. Это же было очевидно для всех.
Передает нам привет с Колымы. У нас снег минус 7. Вот так вот.
Что-что-что?
Снег и минус 7.
Снег и минус 7 на Колыме.
Да, и у нас прекрасное сообщение.
Ух, широка страна моя родная.
Прекрасно. Про какую именно область науки вы будете говорить? Я интересуюсь, потому что должен принять решение. Продолжать вас слушать или заниматься другими делами?
Понятно.
Продолжать слушать. Вне зависимости
слушать.
От того, какую
продолжайте
область
слушать.
Науки мы будем сегодня обсуждать.
Я очень ценю нашу аудиторию, особенно постоянную. Еще раз говорю, не устану радоваться тому, что большинство слушателей находится в твердом уме, здравом сознании, и это подтверждают тем, что они пишут и говорят.
Мы сейчас должны будем прерваться, спрашивать про Ростислава Ищенко. Вот он уже у нас за стеклом в студии будет в следующем часе, не переживайте.
Формула смысла.